Злился, будто ему было дело, за кем она замужем и почему, и будто ему не все равно, что она никак не заинтересовалась русским режиссером, таким талантливым и таким обаятельным. Разблывался славой и привычным женским вниманием. Вот и объяснение простое. Самолюбие задето, мужское и режиссерское. Но представить в самом деле Пьера в роли преступника, похитителя, убийцы, нет, он не представлял. Он не знал, что и думать об исчезновении Арно. Но ему с трудом верилось, что это исчезновение связано с преступлением. Уж больно киношно все это выглядело и смахивало на стандартную киноподделку. Русское наследство, таинственное исчезновение знаменитого актера, а вот и рояль в кустах. Пожилой невзрачный коллекционер антиквариата, мечтающий приобрести русское наследство для своей коллекции. Молодая красавица-жена, частный детектив, чушь какая-то. Арно разыграла их всех, вот и все. — Так скажите же нам, Пьер, — тем не менее продолжал нападать Максим, — существует ли завещание, и что в нем написано? Уж вы-то должны знать, или, может быть, вы, Соня, вы тоже должны знать.
Ну вот, ее-то за что? Какая муха его укусила?
Что за удовольствие сделать вид, что подозревает, уколоть, нанести удар бедной, беззащитной Соне?
Впрочем, не бедной и не беззащитной. Не стоит преувеличивать, но не стоит поддаваться чарам этой маленькой актрисы с замедленно чувственными жестами, наивно соблазнительными улыбками, случайно глубокими взглядами. Ему, как режиссеру, не пристало попадаться в ловушку женских уловок и отождествлять актрису с исполняемой ей ролью обольстительной хрупкости.
Выпад Максима оказался, однако, удачным. Все смотрели на Пьера в ожидании. Пьер как-то обмяк, сник. Удалось сбить с него спесь. —
Насколько я знаю, завещание не написано, — бесцветно произнес он. — Прекрасно. Соперник был повержен.
Максиму оставалось только нанести последний удар, бросить небрежно намек, что Пьер мог пойти на преступление, чтобы Арно не успел написать завещание. Но он глянул в черные зрачки Сониных глаз и смягчил фразу.
— Значит, столик принадлежит вам, то есть вашей жене. Он
попадает в вашу коллекцию, ведь вы этого добивались, не так ли?
Бой гладиаторов был закончен. «Аве, Цезарь! Теперь пусть им занимается Реми!»
Ее голос был как удар. «Как вы смеете?» Соня растягивала в ярости слова. «Как вы смеете прийти в дом, где горе, в дом к дочери, у которой пропал и, может быть, погиб отец?» Голос ее звенел. «И выяснять, есть ли завещание и что там написано?»
— Оставь, Соня, — сказал Пьер, болезненно поморщившись. — Это лишнее.
Соня на него даже не взглянула. — Успокойтесь, дорогой родственник! — ее голос дрогнул от ярости. — Столик ваш! Папа написал завещание.
В публике раздался тихий вздох, как в кинозалах в минуты саспенс. Максим с удивлением посмотрел на Соню. Она была восхитительна.
Он бы даже ей доверил какую-нибудь роль в своем фильме, может быть. Но она не удостоила Максима взглядом. Откинув голову и пылая глазами, она смотрела на своего побелевшего и обмякшего мужа, который не в силах встретить ее взгляд, с трудом выдавил из пересохшего горла. —
Что ты говоришь?
— публика замерла в ожидании развязки. — Я не хотела говорить тебе об этом, Пьер. Я думала, папа сам тебе об этом скажет. Я его потому и просила приехать в субботу. Но теперь папа написал завещание в пользу господина Максима Дорина.
Немая сцена.
Как у Гоголя.
Смешно. Поставь это в фильме, скажут, слишком театрально, а вот в жизни.
Что вы здесь делаете, мсье Делье?
Сонин голос вновь взорвал тишину, и все вздрогнули. Из-за крамовой велюровой портьеры, отделявшей прихожую от гостиной, выдвинулся Реми и, одарив присутствующих обаятельной улыбкой и невинно синим взглядом, произнес сделанным смущением: «Подслушиваю».
Вот вам и рояль в кустах. Еще один актер.